нами m.echo.msk.ru. Заходите и оставайтесь.
Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Цена революции с Михаилом Соколовым.
Добрый вечер. Сегодня у нас в студии «Эхо Москвы» Владимир Булдаков, научный сотрудник Института российской истории, доктор исторических наук. И теперь вот соавтор книги под названием «Война, породившая революцию». Тут почти 700 страниц. Книга эта выпущена вместе с Татьяной Леонтьевой из Тверского государственного университета. Вот. И мы сейчас, собственно, поговорим о том, что в этой книге и, собственно, как война, Первая мировая война, революцию и породила. Я напомню, что есть телефон для смс-сообщений ваших, плюс 7-985-970-45-45, твиттер-аккаунт вызван тоже в вашем распоряжении. Добрый вечер, Владимир Прохорович.
Добрый вечер.
Ну и я хочу начать сразу с какого-нибудь такого теоретического тезиса, прочитав вашу книгу. А можно ли говорить о том, что Россия при последнем императоре вела, ну скажем так, не соответствующую ее социально-экономическому развитию внешнюю политику, такую заточенную вот на великодержавие, амбициозную, и потому-то и попала вот в эту катастрофическую для себя войну?
Ну, вы знаете, строго говоря, Россия ухитряется всегда вести какую-то несоответствующую и не только внешнюю политику. Это, к сожалению, наша беда. И, в общем-то, книга, о которой вы говорите, она в значительной степени об этом как раз. Да, действительно, для России вступление в Первую мировую войну сыграло роковую роль. Но, с другой стороны, в силу определенных обстоятельств, Россия все равно не могла остаться в стороне от этой войны. Известно же, что эта война была мировой и втянула в себя в десятки государств, конечно. Хотя участие этих государств было, ну, так скажем, не одинаковым.
Минуточку. А подождите, а что, так вот обязательно было вступаться за Сербию, которая, в общем, после разгрома Болгарии явно там усилилась, провоцировала конфликты на Балканах, поддерживала терроризм в значительной степени против Австро-Венгрии, рассчитывала на распад этой соседней империи. Ну, однажды Россия же императорская промолчала, в конце концов, там, когда Боснию и Герцеговину забирали, можно было и второй раз отступиться. В конце концов, у Николая был уже опыт уже одной неудачной войны, но зачем было в следующую втягиваться?
Ну, вот, Михаил, вы почти все рассказали уже.
А я думаю, вы добавите.
Ну, добавить осталось только то, что без конца отступать нельзя. Лицо-то терять нельзя. И, в общем, Николай этого, конечно, не хотел, не мог. Если бы он промолчал, а надо сказать, что общественное мнение-то тоже было раскалено. И общественное мнение, конечно, думало о том, что и за Сербию надо заступиться, с одной стороны. А с другой стороны, надо избавиться от немецкого засилья. Это посерьезнее даже Сербии будет.
Немецкое засилье в России, вы имеете в виду?
И в России, и внешнеэкономическое засилье немецкое в том числе. То целый клубок проблем на самом деле. Ну, как, в общем-то, везде и всегда. Ну, здесь то же самое примерно. То есть нельзя было до конца отступать. И здесь, в общем, как раз нашу власть можно понять. Другое дело... Наверное, к войне нужно было готовиться заранее и более основательно. В общем-то, все было ясно, что мир катится именно к войне, причем к мировой войне. Это было известно уже давно. И здесь Россия, на мой взгляд, сделала ряд совершенно неадекватных шагов, как в области, в основном в области внутренней политики.
А что это за шаги, вот как вы считаете?
Ну, я думаю, что реформу нужно было проводить гораздо быстрее, гораздо более интенсивнее. И, в общем, к войне нужно было готовиться. Готовиться не в смысле только вооруженных сил, но надо было, соответственно, готовить население. То есть, главное подготовить массы, чтобы они могли понять, ради чего мы воюем.
А было ли ради чего воевать-то? Вот были ли у России реальные противоречия с Германией на самом деле?
Да, на самом деле
главный партнер во внешней торговле.
Ну, вы знаете, партнер-то был не очень, конечно, выгодный, потому что это такое сотрудничество было, я бы сказал, в пользу Германии в основном. Но, тем не менее, этот партнер был необходим. Этот партнер был необходим еще потому, что Германия поставляла высокие технологии и, в общем-то, помогала очень основательно модернизации страны. От этого никуда не денешься. В этом смысле, конечно, война была невыгодна, это вне всякого сомнения. Но, с другой стороны, промышленные круги в один голос кричали, что засилие от Германии вообще слишком велико, это нетерпимо совершенно. Россия – великая держава, должна вести самостоятельную политику, внешнюю и внешнеэкономическую тоже, и так далее, и тому подобное.
Ну, так они конкуренции опасались просто-напросто.
И конкуренции опасались, и не без этого, и совершенно верно, и протекционизм, все это было, и конкуренция между, ну, грубо говоря, так, питерской буржуазией и московской, все это присутствовало. То есть много всевозможных факторов, их трудно даже перечислить, сколько всего. Но так или иначе, общественность, она была за эту самую войну. И действительно, общественность хотела, рассчитывала решить с помощью этой войны некоторые проблемы. Проблем внутриэкономических я уже сказал частично, понимаете. Но в основном, конечно, все это проходило под лозунгами «избавимся от немецкого засилья». «Избавимся от немецкого засилья, решим все проблемы». Ну, примерно по такой же схеме, в общем-то, думали все правители того времени. Вот, уничтожим внешнего врага, а дальше у нас уже все пойдет великолепно.
Ну, общественность же не принимала, собственно, решение, там, мобилизовывать ли армию, там, как действовать дипломатически и так далее. Хотя, конечно, я тоже с вами согласен. Но общественности, как ее называть, либеральной, там, или какой-то прогрессистской, или, в общем, отодвинутой от власти, была идея, конечно, на этой волне к власти приблизиться, что, в общем, не удалось.
Ну, вы понимаете, у нас вот напрасно так думают, что дореволюционная власть, ну, что хотела, то и делаешь. Что хочу, то и ворочу. Вот. Хотя общественность, да, она считала, что вот это не нужно. На самом деле, от общественного мнения власти довольно так основательно зависело. Не без этого, конечно. Власть могла помыкать этим общественным мнением. Это было. Вот, это было чаще. Но в то же время не учитывать общественное мнение, особенно в таких вопросах, конечно, не могло. Тут надо иметь в виду еще, ведь война-то была за освобождение братьев-славян, ни много ни мало. Святая цель. Ну, братья-славяне разные, правда, были, но в основном... Освобождать, конечно, заступиться за Сербию нужно было. Польшу надо было освободить, как ни странно. Угу. Да, так всерьез Силезию говорили.
Присоединить, там,
ну, присоединить была... австрийскую, не германскую часть Галицию. Польши, да, вот все это самое забрать, освободить братьев славян. Правда, братья славяне-католики не очень-то хотели этого самого освобождения, но это уже другой вопрос. Понимаете? Целый клубок противоречий. Мир-то к этому времени стал чрезвычайно плотным, все стало взаимосвязанным, и поэтому один вопрос тянул за собой следующий вопрос, целую серию вопросов и так далее и тому подобное.
То есть государь-император и тогдашние политические деятели не понимали, что они действуют в совершенно другой информационной, так сказать, и политической ситуации, чем лет, ну так, 15-20 до того, правильно?
Вы знаете, на мой взгляд, понимали все-таки не до конца. Это касается не только российского императора, это касается и Франца Иосифа, и Вильгельма II. В общем-то, к ситуации, которая сложилась к тому времени, к Первой мировой войне, в общем-то, никто не был готов. Трудно было быть готовым, то есть учесть все вот эти тенденции, скрытые, главным образом, которые происходят в социальном пространстве, всей Европы причем.
Скажите, а на ваш взгляд, в российской власти, в Российской империи, были силы какие-то влиятельные, которые могли, ну, предотвратить эту войну? Люди, фигуры какие-то, личности, кто мог остановить императора? Он же колебался, в принципе.
Ну, вы знаете, в таких ситуациях все, конечно, колеблются, не без этого. И здесь, конечно, какая-то сильная фигура была бы очень кстати. Но это люди могли быть масштаба, ну, Витте или Столыпина. К тому времени таких уже не было. Вот, и иной раз кажется, что это не случайно совершенно. То есть власть к тому времени оставила вокруг себя только вот всякую такую придворную мелочь, челядь и, там, и так далее и тому подобное. То есть серьезных политических лидеров, которые могли бы противостоять мнению императора или его окружению, скажем так, вот уже к этому времени не было.
А вот записка Дурновола знаменитая, которая предупреждала, что участие Российской империи в войне приведет к революции, и не только к революции, а к нескольким революциям, видимо, в Европе. Это апокриф или это реальный документ?
Нет, это совершенно реальный документ, и я скажу даже больше. Этот реальный документ, он не столь уж оригинален на самом деле. И вопрос, почему к нему не прислушались? Ну, я думаю, это сыграл свою роль один простой фактор. Дело в том, что она прогерманская, эта самая записка была. То есть, записка была сторонника союза с Германией. Совершенно четко. И раз человек вот, под таким углом зрения пишет, значит, он пугает. Чем он пугает? Он пугает повторением событий 905-906 годов. Может ли такое быть? Может такое быть. Но может такого и не быть. Вот примерно так. Смотрели, как мне кажется, на этот самый вопрос. И к тому же надо иметь в виду, да, действительно, общественное мнение, когда началась война, без конца вспоминала события вот 905 года. Война и революция, война и революция. Этот вопрос стоял на протяжении вот 14-16 годов постоянно. Будет, не будет, будет, не будет. В самых высоких сферах, в элитах российского общества вот это обсуждали. До самой революции. И, в общем-то, в общем, никакого мнения не пришли, события развивались сами по себе. То ли будет, то ли не будет революция, а революция взяла и случилась.
Скажите, а вот вы говорите об общественном мнении и пишете. Ну, а у вас есть все-таки какое-то объяснение, почему вот эти слои все-таки это не народные массы, а вот некий слой думающих и образованных людей охватил такой патриотический или там шовинистический экстаз, да, какие-то там умствования, какого-нибудь Ивана Ильина, да, война вызовет расцвет духовных сил, там, еще что-то, всякие вот такие благоглупости. Откуда это все бралось?
А это бралось от интеллектуальной атмосферы всей Европы, ни много ни мало. Странно звучит, но это действительно так. Дело в том, что вот эта война, она еще не началась, на нее рассчитывали как на последнюю войну. Последняя война, которая решит все проблемы, которые стоят перед европейской цивилизацией.
Армагеддон.
Ни много ни мало в таком эсхатологическом духе воспринималось это дело. Вот уберем последнее препятствие, немножко пострадаем, а потом будет все хорошо. Понимаете? Это странно звучит, но это действительно так было. На войну смотрели как на какую-то революцию. Внутри революции, если имею в виду европейские страны, там уже не должно быть революции на этом слове. А вот врага уничтожить, это будет настоящая революция для всей Европы. Европа станет другой, войн больше не будет, все заживем хорошо и спокойно.
И при этом война возникает достаточно случайно все-таки.
Ну, в общем, да, но такие вещи всегда случайно вроде бы возникают. Хотя, если уж говорить откровенно, ну, буквально с конца 19 века вот, Европа была перенасыщена духом агрессии. Это так. А вот это легко проследить. Это очень заметно было.
А откуда, собственно, этот дух агрессии берется? Вот вы упираете в каком-то смысле, мне показалось, на демографический фактор. Ну, скажем, для России, да, большое количество молодежи, там неустроенные, переход ее от сельского образа жизни к городскому. Это и вызывает всякие революционные настроения, и криминальные. Видимо, вот эта агрессия тоже, да, как-то передается.
Ну, вы знаете, да, но не только это. Вы знаете, это звучит немножко, наверное, прозвучит немножко цинично, но вот когда-то говорили, мир – это война, то есть внутри мира зреет война. Что касается Европы второй половины XIX века, то внутри этой Европы на уровне массовой психологии как раз зрела эта самая война. Это связано действительно, как вы сказали, я об этом писал, и с демографическим фактором, и с фактором урбанизации то же самое, и с фактором информационной революции, между прочим. Европа переживала действительно в начале 20 века мощнейшую информационную революцию. Это, знаете, не только это самое, телеграф там и кинематограф появился. Нет, простая вещь совершенно.
Грамотность массовая.
Грамотность – это само собой. Грамотность – это когда, скажем, в Европе можно открыточки друг другу было посылать. Простейшая такая вещь – почтовая открытка. В Германии, допустим, в пределах Берлина за 6 часов открытка доходила. Если телефона нет, написал открыточку, бросил через 6 часов, получил кто-то там, кому надо. Понимаете, вот эта открыточная индустрия, она получила колоссальное развитие. А там масса всякой информации, на открытке всякие изображения. Понимаете? Обмен информацией чрезвычайно интенсивным стал благодаря не только газетам, не только газетам.
Ну, хотя, телеграф,
да, газетный бум колоссальный, и конечно. Радио. Но даже вот на таком бытовом уровне вот эти самые открытки, они передавали массу всевозможной информации. И все это, конечно, сыграло свою роль. Передавалась информация всякая, в том числе и негативная, в том числе и агрессивная, дух агрессии передавался через эти открытки, с помощью этих открыток. И я уж не говорю про газеты, о которых все знают.
А вот и уж тогда о пропаганде, да, у вас этому тоже посвящено достаточно много места. Вот действительно, какова была роль пропаганды до появления каких средств массовой информации или дезинформации, как телевидение и радио. Вот эти все плакаты, значит, какие-то вот лубочные картинки и так далее. Вот этот вот лубок. Насколько он был убедителен и доходил до вот этих самых народных масс, объясняя, что, собственно, происходит.
Вы знаете, ну, я начну с лубка пресловутого. Вы знаете, здесь такая точка зрения существовала у людей образованных, культурных, так сказать. Они считали, что лубок слишком примитивен, ну и рассчитан на невзыскательный вкус, и вряд ли народ понимает. Ну, это трудно сказать, понимаете, это субъективная оценка. В массах как этот лубок нравился?
Тоже. Покупали ведь?
Покупали.
Это значит, бизнес был?
Покупали,
если
да,
есть спрос, то...
да, покупали. Трудно сказать, какую роль сыграл этот лубок. Думаю,
ну,
что все-таки сыграл.
Казах, спитый,
ну,
там...
Козьма Крючков, он тут, конечно, присутствовал во всех видах. Он присутствовал не только на плакатах, каких-то открытках. Он присутствовал и на сигарет, то есть на папиросах, прошу прощения, и стихи посвящались, вот, и все это самое было, и, в общем, он везде был, понимаете, вот этого героизма, такого плакатного, лубочного хватало больше, чем достаточно. Но, с другой стороны, ведь надо иметь в виду, что, вы знаете, пропаганда, она имеет обыкновение до определенной степени вроде бы работает, потом как-то что-то даже и противоположное начинает. То есть отторжение от этой официальной пропаганды, особенно если она приобретает такой квасной характер.
А вот до какого времени в российском обществе эта пропаганда достаточно успешно действовала? Когда начались, так сказать, массовые сомнения, колебания и так далее? Это уже в 15-м году?
Ну, конечно, в 15-м году. Поражение русских армий, чего, куда же дальше? То есть, с одной стороны, шапкозакидательская пропаганда, а с другой стороны, отступаем.
Ну, отступали. Вот. Слушайте, до Минска, они до Москвы отступали все-таки, и не до Царицына.
Вы знаете, опыт-то показывает, если судить по определенного рода документам личного такого происхождения, в общем-то, это отступление произвело чрезвычайно гнетущее впечатление. Вот. Я бы сказал, что впечатление было равносильно, как будто разгром потерпели.
Но разгрома же не было.
Разгрома не было, но отступали, отступали. В общем-то, достаточно так это самое грамотно в целом. Хотя всякое случалось. Но ведь, понимаете, это отступление сопровождалось такими пугающими слухами. Отступаем потому, что у нас ничего нет, прежде всего, снарядов нет. А у немцев тяжелая артиллерия забрасывает нас чемоданами громадными. Мы совершенно беспомощны, бессильны. И здесь дело не в таких обычных, не просто в потерях, хотя потери пленными были чрезвычайно велики, это надо признать. Вот. Но, в общем-то, дух армии, я бы сказал, дух солдата просто, он надломился где-то. Надломился в том смысле, что он перестал верить в командиров, в генералов прежде всего. Да все они предатели, там продались немцам за столько-то, столько миллионов. Но постепенно, постепенно дело доходило до царствующей особы. Вот так.
А на ваш взгляд, как подействовало вот на публику назначение Николаем себя главнокомандующим, отъезд в армию? С одной стороны, значит, это решение многократно тут осуждается в исторической литературе, мемуарной тоже. А с другой стороны, есть ощущение, что был какой-то запрос масс, пусть русский царь ведет страну к победе.
Ну, вы знаете, ведь какая история. По идее, это с начала войны должен был Николай II возглавить армию. Это, в общем, так это предусматривалось, так полагалось. Но его отговорили в свое время. А потом он решил, ну вот, взять, принять удар на себя, что ли. Вот. У Николая Николаевича ничего не получается. Вот. Я, значит, поведу армию там.
Но отговаривали его, что...
Отговаривали, и, в общем-то, все общество считало, что это совершенно ошибочный шаг. Ну, в принципе, так и получилось. Так оно и вышло. Но говорить о том, насколько народ, как народ это воспринял, я, к сожалению, ничего тут не могу сказать такого точного. Потому как, ну, этого, в общем-то, совершенно невозможно даже из имеющихся документов получить соответствующую информацию.
Я понимаю, что социологии-то не было, но все-таки там вы берете большое количество там источников, письма, какие-то мемуары и так далее. Вот можно ли как сделать вывод все-таки какой-то на основании того, что мы имеем, какая часть населения, скажем, ну, во-первых, как она относилась к этому решению, ну и да и вообще понимала, во имя чего царь ведет вот эту войну.
Вы знаете, во имя чего ведет войну, тут уже совершенно непонятно стало к 16-му году и далее. Вот. А что касается, спасет ли император русскую армию? Ну, у меня, по крайней мере, убедительного ответа на этот вопрос пока нет.
Ну, у вас есть тезис, что Николай не умел ни царствовать, ни командовать.
Не умел. Не умел.
А доказательства этому?
Ну, доказательства, как говорится, налицо, тут уж никуда не денешься. Тут уж на этот счет сколько угодно свидетельств. При всей их субъективности они складываются в что-то такое совершенно определенно. Не умел он это. По природе, по складу своему, он, конечно, был, ну, такой тип конституционного монарха, который мог представлять... Вот, империю, что ли, и то не очень внушительно так, вот. Ну уж принимать какие-то решения такие, нет, он этого не умел. Причем, ведь тут надо сказать совершенно определенно, вся система управления базировалась на простейшем, я бы сказал, примитивном, самом примитивном принципе. Этому человеку я доверяю, значит, он должен что-то делать. Вот так вот, до конца это было. Я вам доверяю.
Ну, вы сами действуете или
да,
буду вами руководить?
Да. А тут непонятно. Вот. Допустим, последний пример. Князь Голицын. Ну, уже человек в возрасте, что называется.
67 лет. Мудрость должна прийти.
Ну, тогда, вы знаете, он отговаривался как мог. Не могу я, старый, все такое, стар немощен. Вы справитесь, говорил ему император. Понимаете, такого человека поставить, ну, в самый такой ответственный, что ли, момент, это более чем рискованно. Но, тем не менее, я вам доверяю, вы справитесь. Вот такая логика. Понимаете, на самом-то деле тут, конечно, личностный фактор уже в те времена должен быть где-то на заднем плане. Специалист нужен был. Нужен быть человек, который может это сделать. Ну, считалось, что... Да и в советское время то же самое было. Считалось, что каждый преданный человек сделает все, что надо. По принципу, я начальник, ты дурак, чтобы к утру было сделано. Ну, примерно так, грубо говоря.
Ну да, то есть это такая добрая традиция.
Добрая наша традиция.
Знаете, еще одно хотел бы с вами обсудить. Слово. Вот у вас постоянно звучит слово «патернализм». То есть это характер управления, характер российского народонаселения. И вот это как бы главная проблема для России в мировой войне. Почему?
Почему? Ну, во-первых, почему патернализм? Это действительно несчастье. Несчастье. Но, в принципе, по патерналистскому принципу все общества когда-то были устроены. И дух патернализма, что ли, присутствует и в современных обществах до определенной, в определенной степени. Но что касается России, то здесь, конечно, эта патерналистская вертикаль, она существовала сверху донизу. Вот. И здесь дело не только в императоре, который вроде как считался отец и хозяин, и отец, и все такое. Вот за все отвечал. Это, в общем, восходит и к традиционной крестьянской семье, где то же самое, я имею в виду, большую семью такую.
И община, наверное, тоже, да?
И община тоже по патерналистскому принципу устроена. В общем, здесь этот фактор присутствует. Да он везде присутствовал, понимаете. Разве что небольшая часть... Интеллигентное образованное общество, интеллигенция, там вот уже было нечто другое, более современное. Но этого оказалось мало. И если уж говорить действительно о патернализме, да, кстати сказать, и тут конфессиональный, религиозный фактор тоже сказывается в очень значительной мере. Если брать православие, то здесь, конечно, патерналистская составляющая чрезвычайно велика по сравнению, скажем, даже с католичеством. От этого никуда не денешься тоже. Вот. Так что, понимаете, этого патернализма было выше головы. Увы, увы. Вот. И все надеялись на высшую силу. Высшую силу. И все замыкалось на власти императора. Царя-батюшки. Царь-батюшка все-таки, как-никак, в глазах народа оставался до поры до времени. Потом превратился в нечто противоположное.
А вот что, собственно, десакрализировало императорскую власть, кроме поражений?
Да он сам, грубо говоря.
Но сейчас мы про Распутина выскажемся? Или как?
Нет, без Распутина обойдемся.
То есть можно было и без Распутина десакрализировать?
А вы знаете, помимо Распутина находились вокруг вот этой самой фигуры, все время мелькали какие-то проходимцы, это тоже известно.
Там вот. Был Папюс когда-то,
и да? Папюс там был, и вот это самое, когда Распутина не стал, говорили, не знаю, насколько это на самом деле, насколько это реально так было. Вот какой-то Митя, знаете, такой гунявый, не гунявый какой-то, в общем, очередной придурок, так грубо говоря, понимаете? Вот, святой такой дурачок. Ну, вот такая история. И, понимаете, если власть притягивает такие фигуры... Значит, что-то не то. И рано или поздно общество сообразит, что непорядок это. Непорядок.
Но получалось так, что антинемецкая пропаганда, она била и по царской семье.
Там, немка, еще как, измена, еще как она вдарила, эта самая антинемецкая пропаганда. И причем, что поразительно, ведь уже к концу 14-го года всего-то ничего провоевали. Уже стали говорить, что наверху там... что-то не в порядке, какая-то измена, царица немка что-то не то делает.
Ну, об этом мы поговорим с Владимиром Булдаковым после недолгих объявлений на «Эхе Москвы». Программа «Цена революции» продолжится.
Цена революции.
Позаранку на работу радостно идет народ. В понедельник он как вторник, но чуть-чуть наоборот. Ждет сигнала светофора, долго в пробке президент. И случись бы то, во вторник был бы громкий инцидент. Депутат обнялся с геем, о чрезмерности зарплат. Сельский врач в непрогоревшем открывает в банке вклад. Много странных обстоятельств попадали в разворот. Понедельник он как вторник, или все наоборот.
Хроники перевернутого мира. По понедельникам в программе «Дневной разворот» с Ириной Воробьевой и Оксаной Чиж.
В этот понедельник после 17 часов в программе «Особое мнение» свое особое мнение выскажет писатель и журналист Сергей Шаргунов. «Особое мнение» в понедельник после 17 часов.
Гость программы «Разбор полета» в понедельник после 21 часа – журналист Сергей Лойко. Ведущие программы – Татьяна Фельгенгауэр и Ирина Воробьева. «Разбор полета» в понедельник после 21 часа.
Здравствуйте, уважаемые слушатели! «Эхо Москвы» продолжает свои передачи и вас ждет очередная программа «Джаз для коллекционеров». У микрофона Моисей Рыбак.
Радиостанция «Эхо Москвы». Записки Аса. С вами Анатолий Агамиров. Рад приветствовать вас. Прелестная музыка Чайковского.
Борис Алексеев.
Добрый вечер. Так послушаем еще следующую мелодию.
Все музыкальные программы, которые оставили нам замечательные ведущие, вы можете скачать и послушать на сайте «Эхо Москвы». Баннер в правой колонке, внизу.
Вы слушаете «Эхо Москвы».
А «Эхо Москвы» слушает вас.
Телефон прямого эфира 363-3659 с кодом 495. «Эхо Москвы» еще вас и читает. Номер для СМС плюс 7-985-970-45-45. И вызван аккаунт Твиттера. «Цена революции» с Михаилом Соколовым.
Ну, мы продолжаем наш разговор с Владимиром Булдаковым о войне, породившей революцию. Я хотел немножечко еще про такие экономические темы вас спросить. У вас тоже там есть очень интересные сюжеты. Один сюжет вот как раз связан с борьбой с немецким засильем, да? Там продажи, закрытие предприятий, высылка немцев, по-моему, там в Сибирь, куда-то в Среднюю Азию. А как это все повлияло на экономическую ситуацию в стране?
Ну, во-первых, борьба с немецким засильем, она сразу же обернулась тем, что предприниматели вполне такие русские, вот православные, что ли, вдруг обнаружили, что оборудования-то не хватает, сырья не хватает. Из-за границы все это доставлялось. Что касается борьбы, последствий борьбы с этим немецким засилием внутри страны, то здесь только, на мой взгляд, тоже ничего хорошего из этого не получилось. Если брать, например, аграрный сектор, ну, всем известно, что немецкие колонисты очень значительную часть товарного зерна поставляли на рынок, то, конечно, и в основном с юга России, то, конечно, это тоже ударило основательно по сельскому хозяйству. Вот. То есть, значительную часть товарного зерна, какую часть, я не могу сказать, но все-таки потеряли в результате этого. Что касается производства, ну, здесь просто можно ответить. Всякая перетряска вот такая, она сказывается негативно, конечно. И то, что немцы были хорошими управленцами, это всем известно. Вот здесь доказывать ничего не приходится. И, в общем-то, если уж говорить откровенно, вот как раз немцы, да и не только немцы, но и европейские предприниматели, конечно, они оказывали на российскую промышленность очень мощное модернизирующее действие. Это вне всякого сомнения.
Мне кажется, что еще был один момент. Вот этот вот московский погром 15-го года знаменитый, когда значит, толпа разгулялась и там и грабила, ну, кого-то и убивала вот, в борьбе с немцами при непротивлении полиции. Он в каком-то смысле показал вот этой публике, что многое дозволено. А потом она уже революционно развернулась в этом же направлении.
Вы знаете, я бы дополнил вас. Дело в том, что этот погром был уже не первый. Первый погром был где-то в октябре 2014 года. Ну, здесь, говорят, студенты погуляли. В основном это ограничилось битьем стекол и так далее и тому подобное. Ну,
посольство еще же, да?
Нет, посольство это в Петербурге. Да, это в августе, да, в Петербурге. Вот. А что касается Москвы, то в Москве в октябре, значит. А если говорить о событиях мая 15-го года, то дух вот агрессии внутренней, он в полной мере сказался. Кто здесь только не гулял. Причем думать о том, что люди вот пограбить хотели, не приходится, потому что больше ломали и громили. А напиться хотелось многим. И, в общем-то, напивались здесь, не без этого. Ну, сухой закон действовал. Вот еще одна из таких нелепостей того времени. Вот. Так что дух внутренней агрессии как раз он здесь в полной мере сказался. Ну, 3 дня, вообще-то, Москва полыхала в полном смысле слова. И дым коромыслом стоял, и Кузнецкий мост вообще был весь, в общем, в обломках вот, всего. Все это было, жертв, правда, было немного, но, тем не менее, они были, и убивали зверским образом. В общем, в известной степени это был такой, знаете, показатель или пролог будущих таких этих самых бунтов.
А вот, кстати, про сухой закон. Вы уже сказали, что mm-hmm. это некая странность была. Вообще, в течение вот этой войны не приходило все-таки властям в голову, что они теряют, во-первых, финансовые источники, а во-вторых, не пьющий народ, он думать начинает.
Хорошо сформулировано, конечно. Понимаете? Ну, действительно, как тогда говорили, алкоголизация населения, она, в общем, выросла в серьезную проблему к этому времени. То есть пили это самое и в городе, и в деревне, потребляли много. Вот, и в городе прогулы, что касается деревни, там как праздник, там уже, в общем, 3 дня уже все в отключке и так далее.
А когда была мобилизация, я так вспоминаю, там были беспорядки как раз на почве того, что не выпить, так сказать, на прощание.
Не выпить, да, и совершенно верно.
Чуть ли не 100 человек в результате погибло там в каких-то...
Больше погибло в общей сложности. Понимаете, в чем дело? Ну, мобилизация...
То есть бунты были все...
Да, это же определенный ритуал. Ритуал. Ну, человек уходил на войну, вроде как прощался с родными, в известной степени с жизнью прощался. Ну, надо было выпить, что называется, гулять. Раньше-то гуляли вообще перед их. Человека призывает, он у себя в деревне гуляет целую неделю. А тут на тебе ничего совершенно. Ну, конечно, сбунтовались не без этого. Вот. И вообще этот самый сухой закон, он, конечно, сыграл отрицательную роль. Конечно, пьяный человек, когда он куражится там его и все такое, это не самое приятное явление, прямо скажем. Но, тем не менее, где-то происходит какая-то разрядка все-таки. А если человек не пьет, если ему хочется, он не может достать. В общем, накапливается дух такого внутреннего протеста. Что-то не так, чего-то ему не хватает. Но это со временем может сказаться. И сказалось, надо заметить. И плюс ко всему, конечно, для бюджета это была весьма и весьма основательная потеря. Никуда не денешься. Ну, говорят, от четверти до трети бюджета потеряли на этом деле. Точнее, никто вроде как не посчитал, но, в общем, это было достаточно сложно и болезненно. Но, с другой стороны, император, прежде всего император, он считал, что отрезвевшие деревни, это будет совсем другое, и в известной степени это действительно случилось. Вот когда в связи с мобилизацией деревни избавилась от пьющей, скажем так, части молодежи, в общем-то, все говорили о том, что мир покой вроде как наступил. И женщины, и бабы довольны, и дети тоже самые от этого дела не страдают. Ну, правда, в скором времени началось самогоноварение. Как же не выпить на престольный праздник какой-то там. Вот. И здесь обратный процесс уже начался. А главное, конечно, человек, мужчина не получал разрядки.
Кстати, по-моему, другие страны не платили ведь таких жестких
ограничений. Да нет, конечно. Нет.
Единственная зачем? Россия. Опять.
Ну, понимаете, в других странах немножко по-другому пили.
по-другому, но тоже пили. Хорошо, еще один вопрос, вот связан с решениями, так сказать, по снабжению. Вот вся эта ситуация с постепенно нараставшим распадом системы снабжения, так сказать, там не хватало хлеба в городах. В чем была причина? Это управленческая ошибка, вот как бы установление твердых цен, потом вот что-то типа развертки, то есть принудительный выкуп и так далее. То есть если бы власть повела себя несколько по-иному, скажем, ну просто пошла бы по инфляционному пути, просто повышала бы цены, ну и деньги печатала, это бы сработало или нет?
Вы знаете, это не сработало, потому что на самом деле проблема-то, на мой взгляд, лежит несколько в иной плоскости.
Ну как, деньги, они же прятали, потому что им не платили.
Это уже было потом. Сначала было другое. Понимаете, транспортная система, я имею в виду, прежде всего, железные дороги, в России-то была весьма и весьма слаба. И хотя загружено основательно и до поры до времени работало интенсивно и, в общем, весьма и весьма неплохо в сравнении даже с европейскими государствами, но она была, ну, собственно, не готова была к таким массовым перевозкам в западном направлении, так грубо говоря. И кончилось это тем, что здесь возникли всевозможные неувязки. Одно дело снаряды отправить на фронт, другое дело подвести продовольствие в города, понимаете? То есть, просто попросту говоря, вот эта самая транспортная система, да и вся инфраструктура с этим делом не справлялась. Началась дикая спекуляция, ведь говорили о том, что торгуют поездами. Для того, чтобы протолкнуть какой-то определенный груз, надо было там взятку отвалить гигантскую совершенно.
То есть, коррупция все было.
Коррупция прогрессировала в связи с этим, ну, в общем, знакомая российская ситуация, прямо скажем. И вот только после этого, в результате всего этого, вот начались перебои. Они связаны были еще с тем, что, ну, казалось бы, на экспорт хлеб практически не отправляем. Всего должно хватать.
И не хватает.
Куда девать хлеб? Нет. Ну, а потом политика... Да, и решили, что все дело в том, что вот это самое... крестьянин не хочет, помещик тоже самое не хочет, надо их заставить. Заставить каким образом? Твердые цены – раз, угроза реквизиции – там другое – два, и так далее, и тому подобное.
Ну, то есть к большевизму подходили...
Подходили, да, верной дорогой шли вот к этому самому большевизму, к военному коммунизму и так далее, и тому подобное. Ну, действительно, это в военное время... Кстати сказать, перед всеми странами стояла...
Германия этими расработала.
Да. Ну, насчет Германии, извините.
Голодно, все-таки... но распределяли.
Ну, голодно. Ленин сказал, образцово-организованный голод. А образцово-организованный голод обернулся тем, что за одну зиму, по некоторым данным, там от голода умерло 800 тысяч человек, немного.
Но вы говорите, в России хаос, а в России не умирали сотнями
Нет,
тысяч.
В Германии умирали организованно.
Так, а в России
у нас не умирали. У нас не умирали до
17-18
года.
Почему тогда нарастало социальное напряжение?
Так извините меня, у нас, во-первых...
В очередях стоять не хотели.
Нет, вы знаете, у нас даже в очереди, если постоишь лишний часок, вспомнишь и царя, и Бога.
И генерального секретаря.
Это наше. У нас так водится. Это патерналистская система. Если все обещал всем, будь любезен обеспечить. Грубо говоря, вот так вот.
То есть патерналистская власть не смогла накормить?
Ну, конечно, не смогла накормить. Не смогла подвести, точнее говоря. Накормить-то народ сам себя мог бы. Вот в чем юмор.
Ну, слушайте, там же некоторые губернаторы, они там вводили всякие ограничительные меры, типа внутренних таможен, то есть только усугубляли кризис-то, на самом деле.
Только этим они и занимались. Каждому губернатору, это тот же царь в пределах губернии, надо было своих накормить. Понимаете? Особенно если губерния потребляющая, так называемая. Потребляющая губерния, значит, недостаточно своего продовольствия производит. Куда уж там вывозить? Ни по каким ценам. Наоборот, возить любым способом. Понимаете? В том числе и спекулятивным.
Хорошо. Еще один тезис из вашей книги. Вся партийно-политическая система от правых до левых работала против власти. Получается, все виноваты. И монархисты, и кадеты, и эсеры, и меньшевики, и большевики. Все вместе, значит, погубили великую империю. В разгар войны. Воткнули что там? Нож в спину или штык?
В известном смысле вся Европа еще до войны или развязав войну, осуществила своего рода самоубийство. Это знак времени, к сожалению. И надо сказать, что корни этого таятся в самой европейской, если угодно, христианской культуре. Она по духу своему эсхатологична. И иногда это работает на таком вот уровне. Строго говоря, вся европейская культура, она внутренне революционна. Этот вопрос, кстати сказать, в свое время занимал известного французского экзистенциалиста Альбера Камю. Очень основательно. Он поставил вопрос таким образом. А вот в других странах, где нет стремления к свободе, демократии, где все по сословиям, по кастам, там революция может быть? Да вроде бы не может. Может отдельный человек бунтующий появится. Так и называлась его книга. А что касается революции, нет. А в Европе да. Понимаете? И вот этот фактор, конечно, работал. И я думаю, он работает до сих пор. И, в общем, европейская цивилизация действительно внутренне революционна. Отсюда прогресс. Отсюда прогресс. Россия, какая ни есть, это часть Европы. Безусловно, безусловно. Это часть христианского мира. Особая, но это часть христианского мира. И в этом смысле, конечно, Россия никакое не исключение. А в общем, подтверждение общего правила, пусть весьма и весьма ужасной такой форме.
А партии-то? Они же хотели добра, они хотели там качественного управления, там убрать Распутина.
Ну, здесь, знаете,
там,
знаете...
Много всего хорошего сделать. Вот. А получилось не совсем, как они хотели.
Ну, получилось, как всегда. Как всегда. Понимаете, когда система патерналистская, опять же, берет на себя все... Вот, молодежь-то возмущается, а я могу лучше, говорят. Ну, так вот. У меня другая программа. Я сделаю лучше. То есть патерналистская власть как раз вот этот самый, ну, юношеский бунт, можно сказать, провоцирует. Тут массу стихов на этот счет можно привести, известных наших поэтов. Все это есть, все это чувствовалось.
Ну, не все хотели же, условно говоря, добра и эволюции режима. Вот ваш коллега Ярослав Леонтьев мне сегодня напомнил, что нынче столетие Кинтальской конференции. Вот, а еще и день рождения Владимира Ильича Ленина. Мы второй раз по этому поводу с вами тут встречаемся. А вот Ильич-то что в это время делал? Сильно он раскачивал лодку?
Ну, в это время, в годы войны, он лодку раскачивать никак не мог. Он перед швейцарскими рабочими выступал, они его слушали вежливо. Вот, и так про себя, наверное, думали, ну, что с него возьмешь, русский чудак какой-то явился. Тут, ну, пускай поговорит, бог с ним, как. Вот, столько и всего. Он никак не мог, конечно. Ну, известно, что он говорил, что не доживем мы там. А с другой стороны, он говорил, что Европа беременна революцией. Ну, Европа действительно была беременна революцией. До определенной степени. Правда, не разродилась и разродиться не могла, но признаки беременности были налицо. Ну, назовем это ложной беременностью. Вот. Так что Ленин никак не мог раскачать эту самую лодку, он здесь ни при чем. Ленин пришел на готовые. Прямо это признаем. Февраль 1917 года, это для него был подарок, дальше уже некуда. Ну, словно и свалился. Вот такой вот.
И Швейцария все-таки в лакированном вагоне.
Ну, все-таки. Он готов был и с помощью этих самых границу перейти нелегально, с помощью контрабандистов. И, в общем, тут проекты самые фантастические строились. Ему было все равно, ну, поскорее в России, иначе там натворят без него бог знает чего.
Он тоже... Натворили еще больше. С ним натворили еще больше.
Ну, вы знаете, это как сказать. У нас как-то вот привыкли, что вот Россия избрала и каждый раз избирает худший вариант из возможных. Ну, на мой взгляд, стоило подумать, что могло быть еще хуже.
А куда уж хуже.
Ну, это нам так кажется.
Хорошо. А вот все-таки не сгущаете ли вы краски? Я вот читая вашу книгу, думал, ну вот а если бы, скажем, во Франции произошла бы такая революция, можно было бы тоже подобрать много таких жутких источников, там какие-нибудь солдатские бунты, народное недовольство, там антигерманские настроения, недееспособность правительства, и нарисовать подобную же картину, когда страна валится вот в эту воронку абсолютной неизбежности революции и дальнейшего, так сказать, краха.
Ну, насчет Франции я бы не стал гадать, не думаю, что...
Я как раз беру ту страну, где революция не случилась, в отличие от Германии или Австрии.
Ну, там в свое время случилась революция.
Ну, уже.
У них был известный опыт, и, в общем, это своего рода, может быть, даже и прививка какая-то была. Вот. А что касается Германии, ну, с Германией известно, тоже не выдержала войны, и в 18 году вот разразилась революция. Но, вы понимаете, там все-таки произошло все это относительно организованно.
Ну, вот Австро-Венгрия-то вообще перестала существовать.
А Австро-Венгрия перестала существовать, но такой гражданской войны там не было.
Ну, Германии не было. Венгерской революции.
Ну, вы знаете, это в пределах тогдашней империи, это все-таки не так уж было значительно и не так ужасно, наверное. Хотя, понимаете... Злости в народе по всей Европе накопилось больше, чем достаточно.
Знаете, я что бы хотел вас спросить. Получается, что Россия без чудовищных жертв не показала, что она не способна противостоять передовой западной стране или коалиции стран. Так выходит. То есть Россия проиграла войну первой, а потом уже, так сказать, германский блок.
Ну, формально-то Россия ведь не проиграла войну. Она не выдержала этой самой войны. Понимаете?
Но Брестский мир – это капитуляция?
Ну, в общем, капитуляция, конечно. Но капитуляция – это уже другой власти. Другой власти. Понимаете? Капитуляция в условиях внутренней гражданской войны, между прочим. Тоже этот момент надо иметь в виду. Что касается России, то, конечно, Ленин был прав, когда говорил, что слабейшее звено. Да, действительно, Россия оказалась этим самым слабым звеном европейской цивилизации в целом. От этого никуда не денешься. Именно, на мой взгляд, за счет вот этого самого негодного, авторитарного, бюрократического, якобы патерналистского управления.
То есть, вот императорский режим не мог, на ваш взгляд, при избежании там двух-трех принципиальных ошибок, о которых мы говорили, там, ну, типа вот сухого закона или там от этих твердых цен на зерно, не мог протянуть вот эти полтора года до победы союзников над Германией. Ну, еще если бы он, предположим, вел более пассивную политику на фронте, так сказать, меньше бы людей положил.
Ну, я думаю, что все-таки были какие-то эти самые возможности протянуть подольше. Можно было. Но ведь можно вопрос и по-другому поставить. А почему в феврале, а не раньше?
А могло быть раньше, вы считаете?
Да вы знаете, если брать объективные какие-то показатели, если брать настроение, получается, что могло быть и раньше.
А что, были такие социальные конфликты, забастовки, там какие-то
сколько беспорядки, угодно,
которые могли...
Беспорядки и со стрельбой. В основном из-за продовольствия в городах.
Это уже в 16-м году.
Да и, вы знаете, бунтовали-то бабы, прошу прощения, не только из-за недостатка хлеба, а из-за недостатка сахара и ситцу. Целая череда таких бабьих бунтов. 15-16 год. Вот. Нет, в 16-м, по-моему, уже не был. Но в 15-м году это целая вот такая, знаете, серия этих самых как бы это сказать, мануфактурных бунтов. Галошных бунтов. Ну, галошные бунты — это 17-й год. Ну, все не хватало, понимаете? Это не шутка. Вот. Сахару не хватало. К сахару привыкли, сахару нет. Ой, дети жалуются. Женщины волнуются. И так далее, и тому подобное.
Осталась у нас минутка, а не сказали о главном. А как же заговорщики, которые погубили Россию? Читаешь некоторых ваших коллег и думаешь, не было бы заговорщиков, была бы Российская империя до сих пор?
Ну, вы знаете, всегда же хочется найти какое-то простое объяснение и тем самым внутренне успокоить себя, ну и других подурачить. Не без этого, конечно. Ну, вот отсюда и берутся заговорщики. Да и вообще, когда сталкиваешься с явлениями такого масштаба, конечно, просто их объяснить на пальцах за час, как мы с вами, невозможно в любом случае. Вот, проще сказать, что вот этот заговорщик, да и вообще все заговорщики, все масоны, все паразиты, все ненавидят, ненавидят власть. Куда уж проще.
Спасибо. Сегодня гостем «Эхо Москвы» был Владимир Булдаков, доктор исторических наук. А вы читайте его книгу «Война, породившая революцию». Вел передачу Михаил Соколов. Всего доброго. До свидания.
Цена революции.